В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Что ж, друзья, рада приветствовать вас в программе «Христианство. Трудные вопросы». Сегодня, как и всегда, на ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Он уже с нами на связи, а помогает ему Екатерина Горбунова. Сегодня, впрочем, как и в каждой передаче, вы можете нам писать, звонить, писать через сайт teos.fm, через Viber, WhatsApp, телефон для них. Сейчас продиктую, вы можете записать, запомнить. 977-850-09-96. Также мобильное приложение Теос и наш телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Звоните, задавайте свои вопросы. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно?
Здравствуйте, отлично слышно.
Что ж, тогда, если вы готовы, то можем прямо сейчас начинать отвечать на вопросы. Итак, у нас есть сообщение от мистера Фримена. Мистер Фримен пишет: в притче о брачном пире, устроенном царем для своего сына, Матфея 22 глава, речь, как я понимаю, идет о верующих, ведь на пире присутствуют все, кто откликнулся на приглашение царя. Кто же имеется в виду под человеком, пришедшим на пир, не в брачной одежде?
Значит, брачная одежда, по тем толкованиям, которые я смотрел, это праведность Христа, в которую облекается верующий. То есть вот та риза правды, которая дается в крещении. Я читал о том, что вот когда богатый человек, знатный человек приглашал людей на пир, он давал им при этом, дарил им при этом брачную одежду. То есть одежда это была даром царя. И человек, который вошел на пир без брачной одежды, это человек, который внешним формальным образом присоединился к церкви, но не имеет подлинной веры во Христа, то есть является лицемером. Человек, который формально находится внутри церкви, но сердце его не принадлежит Богу.
Что ж, мы продолжаем. У нас есть сообщение от Олега. Олег спрашивает: а к какому биологическому виду принадлежал или принадлежит змей-искуситель?
Вы знаете, это примерно как спрашивать, к какому биологическому виду принадлежал фашистский зверь, с которым, значит, воевали наши деды. А змей – это образ известного, значит, персонажа, про которого сказано в Откровении, что и низвержен был древний змей, называемый дьяволом и сатаной, и все ангелы его с ним. То есть древний змей – это дьявол и сатана. И для читателей Библии, особенно для святоотеческих толкователей, там абсолютно не было проблемы в том, чтобы воспринимать текст как высокоаллегорический, то есть, что змей – это сатана. Причем само повествование о грехопадении, оно имеет не только историческое значение, это не только события, которые были когда-то в глубоком прошлом, это события, которые происходят здесь и сейчас, что прямо сейчас мы слушаем змея, а не Бога. Прямо сейчас мы кушаем запретный плод. Прямо сейчас мы потом пытаемся свалить это все, значит, на Еву, там дальше на змея, косвенно на Бога. И змей, конечно, во всех тех случаях – это дьявол, это сатана, который со своими нашептываниями нас подстрекает ослушаться Бога и совершить грех, нарушить его заповедь.
Давайте тогда двигаться дальше. Есть сообщение от Андрея. Андрей спрашивает: как бороться с грубостью в храмовой среде? Ведь с этим мы встречаемся часто, и часто у людей, которым нагрубили в храме, складывается негативное впечатление о церкви в целом.
В храме есть настоятель-настоятель, вот, ну или есть там ниже его священники. И нужно, ну как мне рассказывал, слышал одну историю от одной, значит, женщины, что они были в храме с мужем, там какая-то начала на них, значит, раздражительная дама наезжать. И муж просто сказал: вот после службы мы подойдем к настоятелю, и вы, значит, настоятелю расскажете, что вы имеете против моей жены. То есть есть в храме порядок, в храме есть человек, который там управляется, который за все отвечает, это настоятель. Под настоятелем есть еще священники. И нужно обращаться к людям, которые поставлены для того, чтобы вот порядок наблюдать, для того, чтобы уваживать, там, регулировать, если нужно, кого-то одергивать. То есть нужно обращаться к священникам или к настоятелю.
А знаете, Сергей Львович, тоже хотела добавить от себя, точнее, так, знаете, уточнить. А вот вообще, как по вашему мнению, правильно или неправильно, что в церкви периодически делают, ну, скажем так, замечания? Они действительно не всегда звучат, может быть, да, в мягкой форме. Насколько это, скажем так, правильно сразу человеку, который, может быть, никогда сроду не ходил в церковь и тут по зову души впервые пришел, может быть, действительно не совсем там как-то правильно, может быть, оделся, или, может быть, не совсем правильно прочитал молитву, или неправильно свечку поставил?
Ну, знаете, я не наблюдал такого. То есть это не значит, что этого нет. То есть я ни в коем случае не оспариваю опыт этих людей, которые сталкивались с чем-то таким. А я могу только сказать, что этого не видел. То есть это не настолько частое явление, что вот вы там придете в храм, вас обязательно там что-нибудь одернут. Я такого не видел, и это значит, что это, ну, не настолько часто, чтобы вот это постоянно происходило. А так, ну, спокойно нужно реагировать. Вообще в храме нужно стараться вести себя тихо и с уважением к святости места. А так, ну, разные бывают люди, бывают там пожилые женщины, которым очень надо всех построить. Но, опять-таки, они бывают не настолько часто, чтобы вы вот вошли в храм, и вас сразу там укусили. Ну, это бывает, я думаю, все-таки не настолько часто.
Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот, Сергей Львович, все-таки еще раз хотел с вами рассмотреть трудный вопрос, что Павел имеет в виду под верой и делами. Вот я нашел хороший пример, что слово «дитя» у апостола Павла в разных посланиях значит разное. То есть, например, дитя, которое находится это под законом, да, ничем не отличается от рабов, и повинуется где-то там наставникам, где-то правителям, это люди подзаконные Ветхого Завета. Потом дитя, которое Павел кормит молоком, это оглашаемый, крещаемый, язычник Фидеев, и дети, которые неразумны к злым делам, это уже мера совершенствования некоторого духовного, да, в познании Христа. И, соответственно, вот все-таки я считаю, что апостол Павел в данном случае имеет именно дела закона, вот как те дети, которые еще не отличаются рабами, а уже дела вот новообращаемых, и тем более совершенных, в подвижничестве, они именно и образуют веру. Это как раз определение веры у святых отцов, а не акта воли. Они в первую очередь совершенствуют на подвижничестве исповедания.
Спасибо большое за вопрос.
У Феофана Затворника есть очень хорошее толкование на послание к римлянам. Он там описывает разницу между делающим и верующим. И разница между ними не в том, что один творит дела, а другой их не творит. Нет, они оба творят дела. Разница в том, что делающий, основывающий упование на делах, он полагает, что он установит отношения с Богом, что он войдет в царство, что он будет принят Богом, потому что он хорошо себя ведет вот на этих самых делах. То есть он проводит нравственную жизнь, и Бог его примет за эту нравственную жизнь. Евангелие, оно о другом, что наша единственная надежда – это то, что у нас есть Спаситель. Мы не являемся своими собственными спасителями. Знаете, это только в интернационале пелось, что никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот в Библии мы не добиваемся освобождения своей собственной рукой. Человек, полностью провалившийся, беспомощный грешник, который ничего абсолютно не может сделать для своего спасения. Как очень хорошо это сказали отцы Второго Оранжевского собора, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. И вот спасение состоит в том, что Христос нисходит в этот падший мир, Христос единственный безгрешный всего человеческого рода, умирает на кресте за наши грехи, и он через свое воскресение подает нам оправдание жизнь вечную. Как апостол Павел говорит: «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, были гнусны, жили в злобе и зависти, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом, которого и излил нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть апостол Павел не говорит: мы были славные ребята, мы старались угодить Богу, мы творили добрые дела, мы преуспевали в любви. Нет, он говорит: мы были абсолютно негодные люди, и Бог нас спас по великой своей милости через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть дела не лежат в основании нашего спасения. В основании нашего спасения лежит дело, которое совершил Христос на кресте. Но спасение, тут нужно понимать, о чем, собственно, речь идет, когда мы говорим о спасении. Спасение – это не некая такая страховка, не некая такая, такая бумага такая решительная с печатью, которую мы покажем вот в день страшного суда и скажем: а вот нас тут, мы под амнистию подпали. А спасение – это новое отношение с Богом. Это новое отношение с его святыми, это новое отношение с его народом. И спасение предполагает, что человек, конечно же, меняется. Человек, который вошел в определенное сообщество людей, он меняется. Человек, который находится в общении с определенными людьми, он меняется. Тем более человек, который находится в общении с Богом. Спасение предполагает, что Бог нас принял, и Бог трудится изнутри, меняя наше сердце своей благодатью. И это проявляется в том, что меняется поведение человека, меняются его цели, меняются его установки. И, конечно же, это проявляется в делах. Но эти дела не являются основанием нашей надежды. Мы были бы в крайне жалком и несчастном положении, если бы дела должны были бы быть основанием нашей надежды, потому что мы все грешники. Но дела являются проявлением того, что Бог нас принял. Они являются свидетельством действия Святого Духа в нашей жизни. Не что-то такое, это не что-то, чем мы приобретаем спасение. Но я уже приводил этот пример, что я могу очень старательно изображать из себя члена английской королевской семьи. Там, говорить, выучить английский вот точно с таким акцентом, с которым полагается говорить член английской королевской фамилии. Выучить все обычаи, все нравы, там точно знать, как надо класть нож и вилку. И вообще быть гораздо более английским аристократом, чем этот шалопай и принц Гарри, или какие там у них есть еще принцы. Но это не сделает меня членом английской королевской семьи. Вот никак. Для того, чтобы стать членом английской королевской семьи, нужно в ней родиться. Но еще в семью можно попасть по-другому, в семью тебя могут усыновить. Вот если мы не приняты Богом, если мы не во Христе, то мы можем, ну, очень стараться, но мы все равно находимся снаружи. Бог нас сначала принимает даром в Иисусе Христе, а потом, исходя из этого, мы уже, наша жизнь меняется. Исходя из этого уже следуют и дела.
Что ж, я предлагаю сделать маленькую паузу и вернуться уже в эфир через 30 секунд.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, мы возвращаемся в студию. В эфире по-прежнему «Христианство. Трудные вопросы». На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев. Ему помогает Екатерина Горбунова. Озвучивает ваши все самые каверзные, самые сложные вопросы. Вы также можете нам их присылать через сайт teos.fm, через приложение мобильное «Теос», доступно на Android и на iOS, и через Viber и WhatsApp. Телефон для них 977-850-09-96. 977-850-09-96. Это телефон Viber и WhatsApp. У нас подкопилось несколько сообщений, так что зачитываю. Миша нам пишет. Почему нам говорят, что дарвиновская теория эволюции является научным фактом, в то время как многие из ее утверждений основаны на искажении фактов?
Ну, возможно, вы имеете в виду, что в ходе истории науки были достаточно много ошибок или даже прямых подлогов, там, типа питлдаунского человека или подобного. Ну, наукой занимаются живые люди, они грешат, как и все люди. Но что касается теории эволюции, понимаете, я не вижу смысла вообще воевать с научной теорией. Есть, например, один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, православный христианин. Фрэнсис Коллинз, ныне здравствующий американский генетик, у него замечательная есть книжка в русском переводе «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз, можете посмотреть в интернете, она где-то лежит там. Тоже верующий человек, при этом он объясняет, почему, собственно, он считает эволюцию обоснованной научной теорией. То есть, понимаете, я не думаю, например, что если завтра теория эволюции будет опровергнута, сейчас сразу все атеисты покаются, там, начнут молиться, поститься, слушать радио Теос. Я думаю, что они на это просто скажут, ну ладно, ну да, вот такое белое пятно, мы теперь не знаем, как образовалось многообразие видов. Ну, из того, что мы чего-то не знаем, это же не доказывает, что Бог существует. Мы массу чего не знаем вообще в мире. Поэтому мне кажется, что это ну, достаточно пустая трата времени и сил сражаться вот именно с этой научной теорией, поскольку если она верна, это не опровергает бытие Божие, если она не верна, это бытие Божие не доказывает еще. Поэтому ну, я как-то предоставляю заниматься этим специалистам. Среди специалистов, среди ученых, которые разделяют эту теорию, есть атеисты, есть агностики, есть верующие. То есть это, ну, мне кажется, вообще не стоит на это тратить время и усилия, на то, чтобы рубиться с этой теорией. Тем более, что не будучи профессиональными биологами, мы рискуем поставить себя в очень уязвимое положение. Понимаете, мне вот бывает довольно, немножко даже раздражает, когда человек, абсолютно незнакомый с христианской верой, делает какие-то глубокомысленные утверждения о христианском богословии. Это немножко раздражает. Хочется отправить человека читать толстые книги, хотя я знаю, что нельзя так говорить. Это очень плохой прием в полемике. Точно так же, когда мы начнем ругаться с биологами на тему теории эволюции, когда мы сами не биологи, это произведет на них впечатление крайне отталкивающие и невыгодные для проповеди Евангелия. Поэтому я вообще не стал бы углубляться в препирательство на темы, где мы не являемся специалистами.
Что ж, тогда давайте перейдем к тем вопросам, в котором, наверное, уже можем себя причислить к специалистам. Вопрос от мистера Фримена. Эдемский сад реально физически существовал?
Возможно, разные толкования священного, вот этого места священного писания. Возможно, да, возможно, нет. И это не принципиально. Знаете, в каком смысле? Ну, вот, например, мы читаем в Евангелии притчу о блудном сыне. Может быть, это история абсолютно реальной семьи. Может быть, Иисус всех этих людей знал лично. Он эту историю, может быть, рассказывает, как был свидетелем. Он видел всех, он их знает всех по именам. А может быть, нет. Может быть, эта история просто... Это чистая притча, которая говорится об отношениях человека и Бога. И нам даже в голову не приходит спрашивать. А вот это историческое... Вот все эти события с блудным сыном, все исторически произошло. Вот это конкретные лица. Ну, или там о милосердном самарянине.
Вот вся эта история с милосердным самарянином, она произошла на самом деле, или это просто притча, которую Господь использует для того, чтобы передать нам какое-то моральное послание? И, ну, понимаешь, это не важно на самом деле. Что, ну, это интересно, может быть, но это не самое важное. Суть послания не в этом. Суть послания, которое передается притчей о блудном сыне, совсем не в том, чтобы нам сообщить, что где-то на Ближнем Востоке было вот такое семейство, в нем было два сына, не в том, чтобы сообщить нам какие-то исторические данные. Независимо от того, может, это реальная история, может, совершенно реальное семейство, а может, нет. Но на то, что нам хочет Бог сказать, это не влияет никак. Поэтому является ли Эдемский сад какой-то конкретной географической локацией? Речь идет о состоянии человека, когда он пребывает в мире в общении с Богом. Ну, это не принципиально. Принципиально, что речь идет об отношениях человека с Богом, которые были разрушены грехом.
Что ж, тогда двигаемся дальше. Есть сообщение от Вероники. Вероника спрашивает. В евреях написано, что невозможно обновлять покаянием отступников веры. Бог не примет больше кающегося отступника? До какого раза не примет? Есть ли предел, когда Бог уже откажется принять отступников?
Ну, скажем так, менее ясные места Писания надо толковать как более ясные. И если мы видим, как Писание много раз постоянно обещает прощение каждому кающемуся, значит, обещает. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Или там, «если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». То есть там не подразумевается, что вот там какой-то, у Бога есть какой-то лимит, вот ты уже, значит, превзошел его лимит, и все, это иди отсюда. Нет, сказано точно, что всякий человек, который покается пред Богом, он будет принят. Как сказано, Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, с точки зрения Писания, ситуация, когда человек раскаивается, ищет Божьего прощения, ищет примириться с Богом, а Бог ему говорит, нет, иди отсюда, она невозможна. Ну, вернее, как она возможна? Ну, уже на страшном суде, когда уже все, все уже приехали, уже конец света, уже Господь вернулся во славе, вот там будет невозможно покаяться. Там это, например, подразумевается в притче о неразумных делах. Но пока человек здесь, на этой земле находится, он может покаяться в любой момент. И отступник может покаяться в любой момент. И мы видим, как много раз там в Ветхом Завете пророки увещевают Израиль, говорят, возвратитесь, дети отступники. То есть человек, который какое-то время пребывал в общении с Богом, а потом сделался отступником, и где-то он там пребывал на стороне далече, а потом решил покаяться, он, несомненно, будет принят. И более того, надо помнить о том, что... Не помню, кто сказал из святых отцов, что бесы, они, у них же такая тактика, они до совершения греха представляют Бога человеколюбивым и говорят, ну, а в чем проблема? Ну, ты там что-нибудь сделаешь такое. Ну, а потом покаешься, Бог тебя простит, делов-то куча. Ну, когда человек впадает в грех, то ему те же бесы начинают говорить, ну, все, ну, ты попал, ну, все, ты уже теперь окончательно разругался с Богом, и тебе теперь одна только дорога к нам, а давай теперь тебе остается во все тяжкие пуститься. И на самом деле, конечно, человек после любого греха может покаяться. Из любой ямы он может к Богу запить, он будет вытащен, будет принят. Надо вот это твердо держать в голове. Как бы человек ни согрешил, Бог всегда ищет его спасти, Бог всегда его примет, если он покается. Другое дело, что сам человек, он, наши решения нас определяют. Мы задаем определенное направление своему жизненному кораблю. И человек, который, вот, о котором речь идет в послании к евреям, это человек, который был наставлен в правой вере, это человек, который познал глаголы Божия и силу будущего века, то есть человек, который даже имел какой-то мистический опыт, и он, распиная себе Сына Божия, ругается ему, то есть он произвольно, намеренно, нагло грешит. То есть он как-то очень резко разворачивается и говорится о том, что он уже может нанести такое повреждение себе, что он не захочет вернуться. Он настолько разрушит свою душу. Вы знаете, это иногда видно, когда человек делается отступником, и ему очень важно это постоянно оправдывать перед собой и перед другими. И чем дальше, тем с большей ненавистью он говорит о церкви, тем с большей ненавистью он говорит о Боге. Это не потому, что Бог его отвергает, если бы он покаялся, его бы Бог тут же принял, а потому, что вот он такую принял траекторию в своей жизни, что он не хочет покаяться, он хочет настаивать все дальше и дальше, все больше и больше ожесточением на своем. Вот так, увы, бывает. Против этого нас предостерегает, особенно послание к евреям. И там речь идет о том, что, конечно же, информация, не информация, даже опыт, который мы пережили в церкви, он налагает на нас дополнительную ответственность. Мы не находимся уже в положении людей, которые не знали, которые вообще были тут не просвещены. Это на нас больше ответственность налагает, когда мы знаем.
Сергей Львович, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы.
Алло.
Да, мы вас слышим.
Станислав, добрый день.
Очень рад вас слышать, Станислав.
Ну уж я как рад. Наконец-то мне удалось дозвониться. Значит, Сергей Львович, ну насчет эволюции. Значит, вот я хотел бы высказать одну вещь. Она состоит из двух пунктов. Значит, религия – это у нас один из инструментов эволюции. Вот ни больше, ни меньше. Ведь, Сергей Львович, что такое у нас эволюция? Это борьба, с одной стороны, и адаптация через научение, с другой. Вот что касается борьбы, ну, у нас люди ведь и так рождаются разными. Генетика, там, раса, этнос, пол, место рождения, а потом культурные различия, ну и так далее. А религия у нас предлагает дополнительное еще и разделение по культовому критерию, по критерию вероучения, собственно. Вот. А что это такое? Это самое мощное, самое концептуальное обоснование для конфликтов. И оно ведет к росту и их интенсивности, и их количества. Чем больше культов, соответственно, тем больше возможностей для этих, для роста количества этих конфликтов. То есть у нас религия является таким вот закономерным. Ну, почему закономерным? Потому что она появляется на определенном этапе развития человечества. Закономерным инструментом эволюционного отбора. Причем особенно он становится быстрым при обострении ситуации в обществе. Это что касается борьбы. Теперь что касается адаптации. Значит, что у нас религия предлагает? Она предлагает своим сторонникам готовые решения и готовый алгоритм поведения фактически. Ну, значит, ритуалы и обряды я не говорю даже. Но сама вера, она освобождает от необходимости самостоятельного мышления. Потому что жизнь по алгоритмам, она более понятна, более экономна, более экономична даже для мозга. А мозг – это у нас такой интересный орган, который вот такое поведение как раз поощряет тем, что впрыскивает эндорфины и другие специфические эндогенные соединения. Вот, например, значит, хочу, значит, вспомнить пример, который вы приводите часто. Это пример трехлетнего ребенка, который, значит, у нас, разбив чашку, говорит, что это он нечаянно. Ну так вот, как говорится, шутка юмора в том, что родители ему уже объяснили, что бить посуду нехорошо и что вообще надо вести себя, так сказать, прилично. Вот в понимании трехлетнего ребенка вести себя хорошо или же, допустим, сказать, что он не хотел, это значит получить похвалу. В данном случае от кого? От своих родителей, то есть от тех, кто ему, значит, кто его наставлял. И очевидно, он хочет понравиться родителям и получить, так сказать, свою порцию гормонов счастья. Так что адаптация и борьба. Религия – это один инструмент эволюции. Я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Ну, конечно, не поздно и отказаться.
Что ж, большое спасибо за такой развернутый вопрос, Сергей Львович.
Ну, собственно, несколько вопросов тут нам Станислав поставил, что религия – это форма адаптации. Ну, с таким же успехом можно сказать, что религия – это форма архитектуры. Ну, храмовая архитектура существует, существует. Архитекторы ее могут исследовать с точки зрения архитектуры, конечно. Можно сказать, что религия – это форма архитектуры. Можно сказать, что религия – это форма текстиля. Ну, одеяния священнослужителя, они как-то меняются, меняются. Это можно исследовать. То есть можно с разных точек зрения посмотреть на религию. Второй вопрос о том, что религия порождает разделения и конфликты. На самом деле это типичная достаточно ошибка атеистической пропаганды, когда свойства падшего человеческого рода объявляются свойствами именно религии. На самом деле, если посмотреть на немногочисленное относительно сообщество атеистов, вот в англоязычном мире, я хожу там, читаю атеистические новости, люди между собой интенсивно достаточно собачатся. Ну, конечно, никто никого не убивает, нет возможности. Но вот, скажем, в атеистических странах, в СССР, в Китае, люди активно друг друга убивали под знаменами атеизма из-за того, что они принадлежали к слегка-слегка разным исповеданиям внутри атеизма. А религии никакой не было там. Религию они все успешно отвергали, все они были твердые материалисты. Но это совершенно не мешало им там бороться с левым уклоном, с правым уклоном. И как интенсивность преследований была даже выше, чем в наиболее суровых религиозных обществах. То есть, вообще говоря, конфликтность по любому поводу, она заложена в падшем человеческом сердце. Это проявление греха, а не религиозности как таковой. То есть, если мы убираем религию, то смотрим на ситуации, в которых религии нет, или она не играет сколько-нибудь существенной роли, то там с конфликтами дело обстоит точно так же. Или хуже даже.
Что ж, тогда давайте двигаться дальше. Есть вопрос от Анны. Анна спрашивает: Сергей Львович, что значит слова из молитв ко святому причащению? «Не врагом твоим тайну повем».
В ранней церкви Евхаристия была закрытым собранием, на котором могли присутствовать только уже люди, принятые в церковь. То есть нельзя было зайти с улицы и присутствовать при Евхаристии. Подчеркивает, что человек, который допущен к Евхаристии, он, ему оказана великая честь. То есть подчеркивалось огромное значение того, что ты теперь принадлежишь Христу. И это было чем-то закрытым от внешних. Даже не следовало им рассказывать о том, что происходит во время Евхаристии. И вот оттуда с тех времен осталось то, что я сохраню эту тайну, я не поведаю эту тайну врагам твоим.
Вопрос от Алекса. Алекс нам пишет: может ли спастись некрещенный человек?
Смотря почему он некрещенный. В принципе, церковь знает некрещенных святых. То есть это ситуация, когда, например, язычник присутствовал при страданиях христианских мучеников, это его убедило в истине христианства, он воскликнул: «Велик Бог христианский, я тоже христианин», его тут же убили, и он не успел креститься, но это то, что крещение кровью, говорят, то, что он уверовал, был тут же убит, как мученик оказался на небесах. Ну, или ситуация, когда человек был катехумен, готовился принять крещение, еще не был крещен, но имел такое намерение креститься. И в этот момент его убили враги-гонители, и он воспринимается, конечно, церковью как христианин. То есть, если крещение не произошло в силу того, что человек не смог его принять, физически ему помешали, то он все равно принимается как крещеный. Другое дело, если человек не хотел. Вот не хотел, но что ты с ним сделаешь? Это как в притче о званых на пир. Когда людей позвали на пир, царь позвал пир, устроил пир, позвал званых, там какие-то люди пришли, какие-то нет. Вот человек, который не пришел, он не пришел. Но он не захотел. Что ж тут с ним поделаешь, если он не захотел? Другое дело, если он хотел, но не смог. Вот ему это воспрепятствовали как-то внешне.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, это Дмитрий. Два вопросика по закону. Что да? Значит освободился от закона, если Бог есть закон? И дополнительный вопрос. Смысл четвертой заповеди? Покой. В четвертой заповеди покой во Христе. Новый Завет и Ветхий Завет. Спасибо.
Спасибо вам.
Значит, освободился от закона. Но Бог не есть закон, так не говорится. Говорится, что закон дан Богом. И закон, он добрый, праведен, и он отражает нравственный характер Бога. То есть закон не является чем-то произвольным. Бог дает заповеди, и эти заповеди отражают его нравственную природу. То есть это не какие-то с потолка взятые требования, которые можно пересмотреть. Божий закон неизменен. И на человеке, который следует этому закону, на человеке лежит обязательство повиноваться Божьему закону, поскольку человек должен жить праведной жизнью. И проблема с законом в том, что человек неправедный, человек грешен. Человек не может и не хочет повиноваться закону. Человек ищет постоянно обойти Божию заповедь. Но это постоянно можно наблюдать, когда люди там спорят, не знаю, о заповеди «не убий». Вот, ну, вообще-то не убий, но вот этих гадов, их, конечно, можно и нужно убить. Ну, потому что, конечно, гады, ну, их надо, их обязательно надо убить. Господь Бог, очевидно, не имел их в виду, когда давал заповедь «не убий». Ну, или там, с другой стороны, младенцев в утробе, там тоже как-нибудь нужно из-под этой заповеди вывести. То есть, когда человек не хочет повиноваться Божьей заповеди и пытается из-под нее как-то вывернуться. И закон, он стоит и осуждает человека. Потому что закон – это такой молот, который все время человека бьет по голове и говорит: «Ты виновен, ты виновен, ты согрешил». Многие люди неверующие, они чувствуют вот эту боль от ударов закона. Я помню, видел фотографию, папа римский куда-то приехал, вон он что ли, и там демонстрация большая против папы. Люди носят там раскрашенные презервативы, наряжаются в какие-то дурацкие костюмы. Какая-то группа молодых людей, раскрашенных золотой краской и с бутафорскими крыльями за спиной. И какой-то, значит, человек, даже непонятно, мужчина или женщина, они там все неопределенного пола, но с майкой в надписи, с надписью «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Ну, естественно, возникает вопрос, что если человек вообще не имеет чувства вины, зачем ему приходить на демонстрации против папы, лучше просто заниматься своими делами. Но вот очевидно, что у человека болит. И вот закон Божий нам указывает всем на то, что мы согрешили. И у нас это болит. И мы это можем от себя как-то прятать довольно успешно, но мы понимаем, что мы все согрешили. Я помню очень-очень давно, в далеком-далеком детстве, мы с отцом были в музее истории религии и атеизма в Питере. И там была картина, изображающая страшный суд. Я спрашиваю: «Папа, а что это такое?» А он мне говорит: «А вот знаешь, люди верили в то, что есть Бог, праведный судья, и что придет день, и он всех будет судить. А так как каждый взрослый человек понимает, что он согрешил, этот суд называется страшным». Вот закон Божий, он нас обвиняет. Помню, я читал судебный очерк, давно-давно еще, там, в советские годы, там какой-то молодой человек был вовлечен в какую-то криминальную активность, но он там не убивал никого, он какие-то финансовые, значит, дела крутил, а потом к нему пришли, значит, начальствующие, показали ему уголовный кодекс, что это статья такая-то. И вот закон, он нас обличает, потому что мы согрешили. И мы находимся под ударом этого закона. И мы понимаем, что мы осуждены. И вот в этот момент, когда мы это понимаем, нам возвещается благая весть, что за наши грехи умер невиновный. И поэтому обвинение закона с нас сняты. Мы освобождены от закона в том плане, что мы освобождены от обвинения закона. Мы освобождены от тех обвинений, которые против нас выдвигал закон. Потому что эти обвинения унес Христос на крест. Мы больше не виновны перед законом. Мы оправданы кровью Иисуса Христа не тем, что мы хорошие, не тем, что мы соблюли закон, а тем, что Христос умер за наши грехи, и Христос нас искупил от клятвы закона, сделавший за нас клятву. И в этом смысле закон на нас не тяготеет как обвинитель. Закон остается для нас как руководство. Закон отражает нравственную природу Бога. закон показывает нам, как мы должны поступать. В этом отношении для нас закон актуален. Но мы освободились от закона в том смысле, что закон больше нас не обвиняет. А умерший освободился от греха. Как-то давно, припоминаю, смотрел какой-то фильм советский. И там речь шла о том, что где-то действие развивается в 19 веке в России, и там человек притворился мертвым, потому что он был несостоятельный должник, его преследуют кредиторы, и к нему, значит, эти коллекторы лезут, и он понимает, что он сейчас в тюрьму пойдет, и он решает притвориться мертвым. То есть кредиторы приходят, эти коллекторы, и у него слуга, и спрашивают, а где такой-то? Он говорит, ну, барин померли. Как померли? Ну, как, померли, он в гробу лежит. Ну, коллектор требует, чтобы его впустили, заходит, ну, действительно, лежит барин в гробу такой весь бледный. Ну, что делать? С мертвого ничего взыскать нельзя. И он, значит, там лежит, а в промежутках он, конечно, приподнимается из гроба, там, покушать чего-нибудь, воды выпить. Но он как бы мертв, он притворяется мертвым для того, чтобы от него отстали кредиторы, потому что ничего нельзя взыскать с мертвого. Он помер, он освободился. И апостол Павел говорит, что законом вы умерли для закона телом Христовым, что Христос, когда умер, это как если бы вы умерли. И с вас больше нечего взыскать, что смерть Христа, она учитывается как ваша смерть. Вот как если бы вы умерли за свои грехи, и нечего с вас было больше взыскивать. И в этом отношении вы освободились от обвинений закона. К вам больше никаких обвинений, никакие обвинения к вам больше не относятся, потому что ваш прежний греховный человек, ваше прежнее «я» умерла вместе с Иисусом Христом. Четвертая заповедь – это, если я не путаю, помни день субботний, чтобы святить его. И эта заповедь, как заповеди закона Божия, для нас актуальна. Они для нас актуальны, я еще раз подчеркну, не в плане того, что они нас осуждают, а в плане того, что они указывают нам путь, как себя вести. И мы действительно должны святить день отдохновения в церкви, это воскресенье. Тут у нас иногда возникает недоразумение из-за того, что в русском языке суббота как священный день отдохновения и суббота как день перед воскресеньем одно и то же слово. В других языках это не так, но по-английски будет Saturday. Я их все время путал, кстати, когда учил английский, что суббота – это священный день отдохновения. Вот. А Saturday – это просто день перед воскресеньем. Это два разных слова. У нас в русском языке это одно и то же слово. Поэтому иногда люди думают, а что заповедано суббота, а мы соблюдаем воскресенье. На самом деле, это именно священный день отдохновения, и в церкви это воскресенье. И это время, которое мы отводим общению с Богом. Потому что дела, жизнь, они вот нас гонят постоянно. Мы как-то все время бежим куда-то с выпученными глазами. А Бог нам говорит, что мы должны выделять время, в которое мы останавливаемся и никуда не бежим. Мы обращаемся к Нему. И в это время ничего ужасного не происходит, как показывает опыт. Планета с орбиты не срывается, никаких срочных дел, которые требуют моего вмешательства, в мире не происходит. И воскресенье надо посвятить Богу.
Вопрос от Юрия. Сергей Львович, поступок Гастелло – это самоубийство или положить душу своя за други?
Ну, насколько я помню, Гастелло, он предпринял таран неприятельского самолета. Но там цель-то его была какая? Его цель была в том, чтобы сбить неприятельский самолет. Вот, в условиях, когда сам он, его собственный самолет уже горел. То есть речь идет о цели, которую человек перед собой ставит. И если целью его явилось все-таки сбить неприятельский самолет, а не совершать самоубийство, то перед Богом имеет значение намерение человека, с какой целью он предпринял те или иные действия. Но это все равно как, не знаю, там пожарный входит в горящий дом, и он знает, что он может там погибнуть. Но его целью является не то, чтобы себя погубить никоим образом, его целью является спасти людей из пожара. То есть человек судим согласно его намерениям.
Сообщение от Равиля. Равиль спрашивает: «Здравствуйте, почему за короткий промежуток земной жизни, составляющий в среднем 70 лет, следует вечное воздаяние без возможности изменения статуса? Насколько это справедливо? Какой смысл в вечном наказании и мучении людей за какие-то 70 лет их земной жизни?»
Никакого смысла. Понимаете, ад – это не бесконечно длительный тюремный срок. И ад – это не что-то такое, что исходит от Бога. Вот люди думают, что, понимаете, часто я с этим сталкиваюсь, люди думают, что Бог думает, хочет их все время как-нибудь в ад засунуть по какому-нибудь поводу. На самом деле, ровно наоборот, Бог хочет людей вытащить из ада. Он на эту цель преследует. Ад – это состояние, в которое человек себя сам приводит. Гиена огненная – это то, что человек возжигает в своем сердце. В гиену каждый приходит со своим огнем. Ад – это состояние, в которое человек себя привел. Вот мы ад можем наблюдать на земле. Вот как иногда говорят, там устроили ад на земле. И это можно видеть, да, вот люди устраивают ад на земле. Люди друг друга ненавидят, преследуют, пытаются убить, а потом они оказываются в ситуации, когда они убить друг друга не могут и умереть не могут. И они остаются в ситуации, когда их злоба и ненависть, она остается с ними навсегда. Вот это и есть ад. Как один из персонажей Гоголя говорит, что нет худшей муки, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить. Вот в аду погибшие души вечно исходят бессильной злобой и яростью в отношении Бога, в отношении святых, в отношении друг друга. И это не то, чему их подвергает Бог. Это то, чему они подвергают себя. Бог со своей стороны полагает предел. Бог полагает границу между раем и адом. Есть Царство Божие, место пребывания Бога и святых, есть тьма внешняя. И из этой тьмы внешней действительно погибшие души не допускаются в рай, потому что они бы там тоже устроили ад. Тут, поскольку адские обитатели имеют ад в себе, внутри их нельзя впустить в рай, потому что они втащат ад с собой. И они пребывают в аду не потому, что Бог им этого хочет. И они страдают не потому, что Бог им этого хочет, потому что они этого выбрали, и они в этом закоснели. Бог со своей стороны всегда ищет спасти человека из ада. И на протяжении этой короткой земной жизни человек может за минуту возопить к Богу, принять его прощение и оказаться на пути в рай. Но это его личный выбор. Он может не захотеть, он может упереться рогом, он может остаться в аду. Поэтому нужно тут понимать, что ад – это страшная беда, которую человек навлекает на себя сам. Ну, представьте себе там, человека, который является там, уголовным преступником. Он разрушил свою жизнь, он находится в тюрьме, где его изолировали. Но дело-то не в том, что кто-то ему причинил такое зло. Он навлек на себя это зло сам.
Что ж, Сергей Львович, наверное, наш эфир подходит к концу. У нас осталось много вопросов, но их придется перенести на следующий уже эфир.
Ну, я надеюсь, у нас не последняя встреча в эфире. А пока большое вам всем спасибо. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания. Услышимся уже скоро.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.